Раздел второй. Филипп понятия не имел, почему Уоллеран Бигот захотел встретиться с ним в разрушенном замке графа Бартоломео. Ему пришлось проделать путь до города Ширинга, провести там ночь, а затем поутру отправиться в Ярлскастл. Сейчас, когда его лошадка трусцой бежала по направлению к вырисовывавшемуся в утреннем тумане замку, он решил, что, возможно, так епископу было удобнее, ибо замок служил очень хорошим ориентиром. Филипп сожалел о том, что ему ничего не известно о планах Уоллерана. Он не видел епископа с тех самых пор, как тот приезжал осматривать сгоревший собор. Уоллеран не знал, сколько денег требуется Филиппу для постройки новой церкви, а Филипп не знал, с какой просьбой епископ едет к королю. Свои намерения Уоллеран предпочитал держать при себе, что очень раздражало Филиппа. Приор был доволен, что выяснил у Тома-строителя точные сроки и стоимость строительства нового собора. Пусть даже эта информация и не была слишком утешительной, все-таки хорошо, что рядом оказался Том, чьи способности просто поражали. Он едва умел читать и писать, но мог самостоятельно разработать проект собора, чертить планы, подсчитать, сколько времени и работников будет необходимо для постройки, и даже вычислить ее стоимость. Он был человеком тихим, но, несмотря на это, имел весьма внушительную внешность, очень высокий, бородатый, с обветренным лицом, умными глазами и высоким лбом. Иногда Филипп слегка робел перед ним и старался спрятать это чувство за своим спокойным, дружелюбным голосом. Однако, будучи человеком открытым, Том помыслить не мог, что Филипп побаивался его. Его рассказ о своей умершей жене был очень трогательным и продемонстрировал истинную набожность, поначалу вовсе не бросавшуюся в глаза. Том принадлежал к тем людям, которые свою веру хранят в сердце. Они-то и бывают самыми лучшими христианами. По мере приближения к Ярлскастлу в Филиппе росло чувство тревоги. Когда-то это был процветающий замок, защищавший близлежащие селения, дававший работу и пропитание многим и многим людям. Сейчас он был разорен, и теснившиеся вокруг него домишки опустели и стали похожими на брошенные птицами гнезда, что чернеют зимой на голых ветвях деревьев. За все это нес ответственность Филипп, ведь именно он разоблачил вынашивавшийся здесь заговор и навлек гнев Божий в образе Перси Хамлея на замок и его обитателей. Приор обратил внимание на то, что стены и сторожевая башня не сильно пострадали во время битвы. Это значило, что, очевидно, нападавшим удалось ворваться внутрь, прежде чем оборонявшиеся успели закрыть ворота. Филипп шагом направил свою лошадь по деревянному мосту и въехал в первый из двух внутренних дворов замка. Здесь свидетельства недавней битвы были более явными. Кроме каменной часовни, от построек замка остались лишь несколько торчавших из земли обгоревших головешек, да вдоль земляной насыпи кружились на ветру столбики пепла. Ничто не указывало на присутствие епископа. Филипп проскакал через двор, пересек еще один мост и очутился в верхней территории замка. Здесь был массивный каменный дворец с ненадежной на вид лестницей, ведущей на второй этаж. Филипп взглянул на грозную стену с маленькими узкими окнами. Как ни крепка она была, а защитить графа Бартоломео не смогла. Поскольку из окон дворца открывался вид поверх крепостных стен на окрестности замка, из них можно будет наблюдать за приближением епископа. Приор привязал лошадь к перилам лестницы и поднялся наверх. Он толкнул дверь и вошел. В большом зале было темно и пыльно, на полу валялся сухой тростник, Филипп увидел давно остывший очаг и ведущую наверх винтовую лестницу. Он подошел к окну и от попавшей в нос пыли чихнул. Из окна почти ничего не было видно, он решил подняться на верхний этаж. Взойдя по спиральной лестнице, он очутился перед двумя дверями. Догадавшись, что маленькая дверь вела в отхожее место, а большая — в покое графа, он вошел в большую. Комната не была пустой. Изумленный, Филипп остановился как вкопанный. Посредине комнаты лицом к нему стояла девушка, поражавшая своей красотой. На мгновение ему показалось, что он грезит, и его сердце учащенно забилось. Ее очаровательное лицо утопало в облаке темных кудрей. Она посмотрела на него своими большими черными глазами, и он понял, что она была взволнована не меньше его. Облегченно вздохнув, Филипп собрался было сделать еще шаг, но тут кто-то схватил его сзади, и он почувствовал, как к его горлу прикоснулось холодное лезвие длинного ножа, а мужской голос произнес: «Кто, черт побери, ты такой?» Девушка подошла поближе. «Назови свое имя, или Мэтью убьет тебя», — царственным тоном сказала она. Ее манеры выдавали ее благородное происхождение, но даже аристократам непозволительно угрожать монахам. «Вели Мэтью убрать руки от приора Кингсбриджа, а не то ему будет худо», — спокойно проговорил Филипп. Мэтью отпустил его. Оглянувшись через плечо, Филипп увидел хлипкого мужчину примерно его возраста, который, вероятно, прятался за другой дверью. Приор снова повернулся к девушке. На вид ей было лет 17. Несмотря на свои величественные манеры, одета она была весьма убого. Пока он рассматривал ее, крышка, стоявшего возле стены сундука, распахнулась, и из него вылез застенчивый подросток. В руке он держал меч. Филипп не мог понять, то ли он лежал в засаде, то ли просто прятался. «Ну а вы кто такие?» — поинтересовался Филипп. «Я дочь графа Ширинга, меня зовут Алина». «Дочь?» — мелькнула в голове Филиппа. «Вот уж не знал, что она все еще живет здесь». Он посмотрел на мальчика. Ему было лет около 15, и он был очень похож на Алину, только волосы острижены и нос курносый. Филипп вопросительно поднял бровь. «Я Ричард, наследник графского титула», — ломающимся юношеским голосом представился подросток. «А я Мэтью, управляющий замка», — заговорил стоявший за спиной приора человек. Филипп догадался, что все трое скрывались здесь с тех самых пор, как был схвачен граф Бартоломео. Управляющий заботился о детях. Должно быть, у него были где-то в замке съестные припасы или припрятанные деньги. Филипп обратился к девушке. «Где ваш отец, я знаю, а где ваша мать?» «Она умерла много лет назад». Внезапно Филипп почувствовал угрызение совести. По существу дети остались круглыми сиротами. И до некоторой степени это было делом его рук. «Но разве у вас нет родственников, которые смогли бы присмотреть за вами?» «Пока не вернется отец, я должна следить за порядком в замке», — заявила Алина. «Да они живут в царстве грез», — понял Филипп. Она пыталась вести себя так, словно до сих пор принадлежала к богатой и могущественной семье. С посаженным в темницу и обесчещенным отцом она становилась обыкновенной заурядной девчонкой, а ее брату даже нечего было наследовать. Граф Бартоломео никогда не вернется в этот замок, если только король не решит повесить его здесь. Филипп жалел девушку, но в то же время его восхищала ее сила воли, которая питала ее фантазию и заставляла верить в нее еще двух человек. «Из нее вполне вышла бы королева», — подумал он. С улицы донесся топот копыт. По деревянному мосту проскакало несколько лошадей. «Зачем ты пришел сюда?» — спросила у Филиппа Алина. «Мне назначена встреча», — ответил он, и, повернувшись, направился к двери. Дорогу ему преграждал Мэтью. Какое-то время они неподвижно стояли друг против друга. Филипп старался сообразить, уж не собираются ли они помешать ему уйти, но затем управляющий отступил в сторону. Филипп вышел. Приподняв подол сутаны, он поспешил вниз по винтовой лестнице. Спустившись, он услышал позади себя торопливые шаги. Это был Мэтью. «Не говори никому, что мы здесь», — попросил он. Филипп понял, что управляющий ясно осознавал всю нереальность их положения. «Как долго вы намерены оставаться в замке?» «Столько, сколько сможем». «А когда вам все-таки придется уйти, что тогда будете делать? Не знаю». Филипп кивнул. «Я сохраню вашу тайну», — сказал он. «Благодарю тебя, святой отец». Пройдя через покрытый пылью зал, Филипп вышел на воздух. Внизу епископ Уоллеран и два его спутника осаживали своих коней подле лошадки приора. На Уоллеране были надеты тяжелая, отделанная мехом мантия и черная меховая шапка. Он поднял голову, и взгляд его тусклых глаз встретился со взглядом Филиппа. «Милорд-епископ» — почтительно приветствовал его приор и по деревянным ступеням стал спускаться вниз. Из головы не выходил яркий образ прятавшейся наверху девушки, и, чтобы избавиться от него, Филипп невольно тряхнул головой. Уоллеран слез с коня. С ним были те же двое, что сопровождали его в поездке в Кингсбридж — Дин Болдуин и стражник. Филипп кивнул им, а затем, преклонив колено, поцеловал руку епископу. Равнодушно приняв этот знак уважения, Уоллеран мгновение спустя отдернул руку. Он любил саму власть, а не ее внешнее проявление. «Один, Филипп?» — проговорил епископ. — «Один. Мой монастырь беден, и я не могу позволить себе охрану. В бытность мою приором святого Иоанна, что в лесу, у меня никогда не было ее, и, как видишь, я все еще жив». Уоллеран пожал плечами. — «Пойдем со мной», — сказал он. — «Я хочу кое-что тебе показать». Через дверь он направился к ближайшей башне. Филипп следовал за ним. Уоллеран вошел в дверь и стал карабкаться по внутренней лестнице. С низкого потолка гроздьями свисали летучие мыши, и Филипп пригнул голову, чтобы не задеть их. Вынырнув на верхней площадке башни, они посмотрели вокруг. «Перед тобой одно из небольших графств королевства», — заговорил Уоллеран. Филипп поежился. Здесь наверху дул сырой холодный ветер, и его одежда была не такой теплой, как у епископа. «Часть этой земли, — продолжал Уоллеран, — вполне пригодна для посевов, но большую часть занимают леса и каменистые холмы. Все так, — согласился Филипп. В ясный день перед их взорами открылась бы картина бескрайних лесов и крестьянских угодий, но сейчас, хотя утренний туман уже рассеялся, они едва могли различить границу леса, начинавшегося сразу за окружавшими замок полями. Кроме того, в этом графстве находится огромная каменоломня, в которой добывают первоклассный известняк. Здесь растет прекрасный строевой лес. Местные крестьяне весьма зажиточны. Если бы у нас было это графство, Филипп, мы смогли бы построить наш собор. Если бы у свиней были крылья, они смогли бы летать, — усмехнулся Филипп. «О, ты неверующий!» Филипп пристально вгляделся в Уоллерана. «Ты серьезно? Вполне». Несмотря на свое скептическое настроение, Филипп почувствовал, что в его душе робко забрезжила надежда, если бы только все это стало правдой. Однако он сказал, «Королю нужна военная поддержка, он отдаст графство тому, кто может повести рыцарей на битву. Своей короной король обязан церкви, а своей победой над Бартоломео тебе и мне». Рыцари — это вовсе не все, что ему нужно. Филипп видел, что Уоллеран не шутил. Возможно ли такое? Неужели действительно король подарит церкви графство Ширинг, чтобы финансировать строительство Кингсбриджского собора? Несмотря на доводы епископа, в это трудно было поверить, но Филипп не мог не думать о том, как замечательно было бы иметь и камень, и строевой лес, и деньги для оплаты труда ремесленников, буквально все, принесенное ему на блюдечке. Он вспомнил слова Тома о том, что если нанять 60 каменщиков, то церковь можно будет построить за 8-10 лет. Одна лишь мысль об этом была так заманчива. «А как же бывший граф?» — спросил Филипп. Бартоломео признался в измене. Он и не отрицал своего участия в заговоре, но некоторое время твердил, что то, в чем его обвиняют, вовсе не является изменой, ибо Стефан — узурпатор. Однако, в конце концов, королевский палач обломал его. Филипп вздрогнул и постарался отогнать от себя мысль о том, что нужно было сделать с этим суровым и непокорным человеком, чтобы заставить его уступить. «Графство Ширинг», — чуть слышно пробормотал приор, — «в уме не укладывалось, как можно решиться потребовать это у короля, и все же идея была такой привлекательной». Он почувствовал прилив какого-то безрассудного оптимизма. Уоллеран взглянул на небо. «Пора ехать», — сказал он. «Король ожидает нас послезавтра».